Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Внесен в Государственную Думу всеми фракциями с подачи Кремля законопроект о мерах воздействия и противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств. У нас в студии доктор экономических наук Евгений Гантмахер и руководитель Международной конфедерации общества защиты прав потребителей Дмитрий Янин. Кроме того, к нам по скайпу присоединился профессор университета штата Теннесси Андрей Коробков, и думаю, что мы обсудим вот возможные последствия принятия и применения этого закона. Ощущение такое, что он может принести тяжелые последствия. Ну вот, в частности, я так понимаю, в ответ на американские санкции, от которых пострадали миллиардеры, друзья Путина, власти, как пишут люди в разных соцсетях, готовы уморить сотни тысяч человек, запретив ввоз в Россию западных лекарственных препаратов. Ну что, Евгений Шлемович, давайте с вас начнем. Получается, что Кремль решил наказать россиян за свою внешнюю политику?
Ну, это как всегда. Это уже, по-моему, мы не в первый раз видим, начиная от закона подлецов, который был ровно так же принят. И многих других, собственно, решений, вот это так называемое импортозамещение, которое, или контрсанкции, которые были. Поэтому здесь прием не новый. Проблема-то у власти очень простая, потому что тягаться с Соединенными Штатами, а тут тем более в этом законе, проекте закона, написано, что это страны, которые еще поддерживают Соединенные Штаты. Я просто хочу напомнить, что это где-то одни Соединенные Штаты 20% мировой экономики. А если мы возьмем Великобританию, Францию,
Евросоюз.
Евросоюз, целый ряд других стран, это будет где-то уже и треть мировой экономики, а мы меньше 2%. Поэтому здесь тягаться чисто экономически, например, вот они, как они сейчас с Китаем борются, да, вот они запретили там или повысили пошлины на такой-то вид.
А китайцы тоже что-то
повысили. Да, китайцы ровно, но у них более-менее соизмеримый и размер экономики, и торговля большая. А у нас ответить как бы нечем с этой точки зрения. Ну, вот давайте мы, чтобы для пущего виду, заодно и покажем, какие мы все решительные. Потому что вот, например, даже если возьмем те же самые, там вот есть пункт, связанный с титаном, титановое производство, действительно мы, Ависма называется у нас компания, она поставляет, Боингу детали для самолетов. Кстати говоря, я увидел в интернете, не знаю, насколько это правда, я сам прочитал, в общем, заявление Ависмы или людей, которые связаны, что вообще они протестуют против такого закона. Уже получается схема какая? Этот завод существует, это предприятие, мы экспортируем этот титан в Соединенные Штаты, у нас занято, в общем, там десятки тысяч людей, если взять как бы вокруг всего этого, получаем деньги, между прочим, пополняем бюджет, а тут мы как бы это все прекращаем. И что, хуже от этого будет Соединенным Штатам? Но, уверяю вас, мировая экономика эту нишу закроет через там несколько
месяцев.
Хуже будет
Воронежу, условно.
Так, мы потеряем вот этот рынок, даже если мы через год-два снова откроемся, допустим, скажем, мы готовы продавать титан, а там будут уже другие поставщики из других стран, которые титан будут продавать. То есть мы тем самым, я уже даже не беру про лекарства, такой вообще чисто социальный аспект, а вот это мало вроде бы значимая вещь. То есть мы убиваем собственную экономику, которая хоть в каких-то сферах является экспортной и дает нам прибыль, и сами себе это перерубаем. Честно говоря, не понимаю мысль, которая за этим стоит, и для чего это делается. Напугать Запад этими санкциями, я еще раз говорю, наша моська и вот этот слон, который называется мировая экономика, никак они не пострадают от того, что мы перестанем им что-то поставлять. Для внутреннего пользования, действительно, это как-то выглядит, знаете, вот такой вот какой-то садомазохизм, с моей точки зрения. Давайте попробуем, как наше население, мы его, конечно, уговариваем через нашу пропаганду, что это все ради него делается, да, мы защищаем наш рынок и так далее, а с другой стороны, у нас же доходы падают уже четвертый год подряд.
В общем, Россия, как вечная унтер-офицерская вдова, должна себя сечь. Я к Дмитрию Янину тогда обращусь.
Просто хотел сказать одну фразу последнюю. У нас проблема заключается в том, что вся наша политика, к сожалению, превращается в абсолютно непредсказуемый процесс. Вот уже никакой мысли по всем направлениям, которые мы с вами видим, вообще нет, и мы не понимаем эту логику, зачем это делается. Вот это самое плохое, самое страшное.
Но это мы отдельно обсудим. Да. Дмитрий, что вы скажете, что, собственно, будет с потребительскими рынками, вот, если взять и начать реализовывать данный закон? Ну, вот там есть сельскохозяйственная продукция, алкоголь, сигареты, ну и лекарства, естественно.
Ну, на самом деле, ситуация действительно неприятная, потому что я соглашусь с Евгением Шлемовичем, что мы непредсказуемы, и первое последствие...
Мы или все-таки российская власть?
Российская
это
власть.
Вот мы, хорошо, ужасная совершенно формула.
Да, согласен, что поведение российских властей непредсказуемо. Это означает, что никаких инвестиций со стороны цивилизованных компаний, цивилизованного мира в России не будет, потому что 11-й пункт закона говорит о том, что любая торговая марка из недружественной нам страны может быть национализирована. Любая. Будь то пищевое производство, любое, фарма. Дальше это означает ослабление конкуренции, если не приходят иностранные компании. И значит рост цен на товары, потому что местные производители, получается, что те, кто выживает, они под меньшим давлением.
Второе, что мы увидели на импортозамещении, которое у нас было.
Ну да, цены поднялись, а сыра хорошего не появилось.
У нас был эксперимент на потребителях, наверное, уникальный за последние годы в истории там, мировой экономики, когда, как вы правильно сказали, в 2014 году, в августе, были первые вот эти контрсанкции. Даже такой, знаете, аналитический центр при правительстве, который достаточно аккуратен в формулировках, но он умудрился в тексте доклада о последствиях этих санкций, не в выводах, а в самом тексте, написать, что благодаря вот этому решению российские потребители получили повышенную инфляцию. В начале введения этих санкций дополнительная инфляция была почти 6%. Через какой-то период это почти было 2%. То есть по итогам года российские потребители за те же товары заплатили почти на 10% от общей инфляции. Потому что продовольственная инфляция была 20%, и конец года там 2%. Это 10%, 10% это приличная сумма, которая была забрана из карманов. При этом мы получили рост фальсификатов. И,
пальмовое масло, все знают теперь термин.
Да, сырный продукт.
Да, сырный продукт. Мы получили на рынке у нас только сейчас есть два продукта, по данным Роскачества, к которому нет нареканий. После 80 тестов это водка и сушки. Вот все остальные товары, творог, молоко, сыры, мясо, находили антибиотики, все, что только можно было найти. И мы, как потребители, все это хозяйство вынуждены покупать и, соответственно, тратить на это деньги. Вот это последствия, которые были по группе продовольствия. Этот же сценарий может быть реализован сейчас на других рынках и на других группах населения, таких как пациенты, такие группы, как клиенты банков, потому что у нас есть американские банки, не все еще закрылись. Где гарантии, что там пострадавший банкир не захочет забрать бренд американского банка?
У нас есть, Дим, поправлю, не американские
дочерние
банки, а банки, которые созданы имея франчайзинг от американских банков.
Закон позволяет и к таким компаниям, косвенно учрежденным, в капитале или косвенно, эти все структуры забирать. То есть любая структура с прямым или косвенным воздействием США может быть передана в надежные руки.
Хорошо, давайте мы Андрея Коробкова подключим к нашему разговору. Добрый вечер. Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков с нами. И я хотел вас спросить, собственно, вот знают ли об этом законопроекте сейчас в Соединенных Штатах? Что-то об этом говорят, об этих угрозах, титан не поставлять или двигатели для ракет российские, которые сейчас еще закупаются Соединенными Штатами? Ну, опять же, вот весь список там разных товаров, включая лекарства.
Если говорить о широкой публике, то, конечно, нет. И вот как Евгений Ганпахер говорил, влияние России в условиях мирового рынка минимальное, в том числе и на американских потребителей, и на американский рынок в целом. Если говорить о профессионалах, то, конечно, они на это смотрят, но ясно, что основная тенденция в том, что Россия загоняет себя в авторхическую модель, что, в общем, только осложнит ситуацию. Как американцы говорят, это, по сути дела, такое self-fulfilling prophecy. Предсказание сбылось, потому что его предсказали. И вот, по сути дела, сейчас Россия толкает США еще дальше на путь санкций именно в тех областях, где они, собственно, применялись. Если вводятся санкции в области продовольствия, то, скорее всего, последуют контрсанкции также в области продовольствия. А вся тактика Трампа в последнее время, она ориентируется именно на экономические последствия санкций и бьет по агрокомплексу, по обрабатывающей промышленности, прежде всего военпрому, по финансовой системе, которая их поддерживает, ну и, естественно, по нефтянке. И вот, вводя контрсанкции в фармакологии, в продовольственной сфере, в потребительской сфере, в общем-то, правительство российское, оно только поощряет дальнейшие шаги Трампа в этом направлении. А в условиях, когда США отвечают почти за четверть мирового ВВП, а Россия меньше, чем за 2%, в общем-то, естественно, понятно, кто будет больше страдать от таких санкций. Поэтому, в общем, следует, конечно, ждать дальнейшего обострения ситуации. Причем надо сказать, что я вчера вернулся из России, и хотя я не видел научных опросов, но и то, что делала «Свобода», и то, что слышно на улицах, ясно, что отношение к этим санкциям и контрмерам российского правительства со стороны населения, оно резко отличается от предыдущих, потому что, во-первых, велико возмущение попытками компенсировать олигархов, особенно близких к Путину лично. И, во-вторых, конечно, вот, любые попытки запретить импорт, особенно лекарства, они вызывают совсем не ту реакцию, что предыдущие контрсанкции. Тут получить поддержку даже вот таких широких кругов населения, не элитных групп, будет очень сложно.
Скажите, ну возможно ли вот такая вот взаимная игра условно, да? Ну, к примеру, российским компаниям запрещают титан, например, поставлять, да? А ответом может быть прекращение обслуживания Боингов, как это было, к примеру, с Ираном, когда Иран перестал получать запчасти Соединенных Штатов, и фактически через какое-то время самолеты там все перестали американские летать, стали летать, по-моему, на Ту-154 устаревших, с которыми случились несколько тяжелых авиакатастроф. Вот такие сценарии вообще возможны, но, учитывая, так сказать, такой характер господина Трампа, отвечать, так сказать, ударом на удар.
Это возможно, но дело в том, что уже без всяких санкций американские авиакомпании, например, ушли из России, потому что сочли, что это и экономически невыгодно, и политические риски слишком велики. И тут без всяких санкций, конечно, будет ослабляться сотрудничество, будут уходить из все большего набора отраслей, подразделений экономической деятельности. И, в общем-то, опять же, урон будет в основном односторонний. Поэтому ситуация, в общем, надо сказать, вот за последние буквально две недели изменилась качественно. Причем Трампа очень жестко критиковали люди и среди политических элит, и академических элит за неприменение санкций или за огульный вот список, который был опубликован. А вот теперь ясно, что санкции могут работать и действовать действительно как каток. Причем два аспекта санкций наиболее интересны. Это то, что не опубликовано. То есть вот небольшой список опубликовали, а испугались все те, кто был в широком списке, потому что понимают, что теперь они висят в воздухе. А второе, санкции оказались наиболее эффективны в плане их вторичного влияния. То есть не те, кто попал под санкции, а западные партнеры, прежде всего европейские, российских компаний, немедленно стали думать, а что потом, поскольку санкции имеют американский, как правило, вторичный характер. Под них попадают не только компании, которые под санкциями, но и те, которые соглашаются с ними сотрудничать в нарушение этих санкций. А это ставит под удар огромное количество, прежде всего, западноевропейских компаний. И думаю, что вот любой даже намек, теперь не надо даже применять санкции, надо вот периодически выпускать такую информацию, утечку, что новый пакет готовится. Это немедленно создает напряжение для всех, кто каким бы то ни было образом завязан на основные российские компании. В списке они, не в списке, все равно эта мысль сразу возникает. И, в общем, конечно, такое впечатление создается, что санкции оказались гораздо более эффективными не только, чем этого ожидали в Кремле, но даже само американское руководство не предполагало, что эффект будет настолько разрушительным.
А вот, кстати говоря, если говорить о том же «Русале», Евгений Шлемович, получается, что фактически вот одним ударом эта компания выбита с мирового рынка и, в общем, вряд ли сможет восстановить свою репутацию, там, рейтинги, котировки и все прочее. Как-то им придется то ли продаваться, то ли, я уж не знаю, что делать.
Ну, окончательная судьба, конечно, «Русала» еще неизвестна, но то, что на фондовом рынке, по крайней мере, ну, и российском, и западных, рухнули, по-моему, в два раза котировки, и, естественно, капитализация вообще сейчас резко снизилась, это очень тяжелый удар, и, судя по всему, ну, я не знаю там конкретные детали, но, видимо, Дерипаска сейчас будет продавать этот актив, ну, отдельный вопрос, кому. Я думаю, что, скорее всего, государству. Да. Он, то есть мы знаем, кому, я бы так сказал. То есть нужно правильным людям. Да, это будет продано, да. И, конечно, это будет сделано для того, чтобы спасти хоть какие-то экспортные рынки у «Русала». Но я боюсь, что вряд ли это удастся. По крайней мере, в Соединенных Штатах рынок точно закрыт. Ведь «Русал» туда поставляет свою продукцию довольно
Слушайте,
много.
Слушайте, но ведь это речь идет о десятках тысяч человек, которые работают в этой компании, а может, и о сотнях тысяч.
Совершенно правильно. Социальные последствия здесь могут быть достаточно сильные, потому что, кстати, «Русал» владеет вот заводами алюминиевыми, которые часто являются городообразующими. Это моногорода, так называемые. Ну, есть, конечно, к сожалению, в крупных городах, типа Красноярска. Но в основном это небольшие города, и это будет закрытие, если будет закрытие, снижение количества рабочих мест, это просто будет массированный такой удар. Собственно,
то есть Пикалёва 2, 3, 4?
Ну, возможно, вариант, да. Но я хочу сказать, что тут ведь коллега вот абсолютно прав. Вот эти санкции, которые сейчас начали производиться, принцип очень простой. Это выжигание целых секторов российской экономики. Вот, грубо говоря, удар по «Русалу» – это выжигание нашей алюминиевой промышленности, потому что «Русал» является там флагманом. Вот сейчас будут следующие санкции, которые сегодня, я так понимаю…
Да, весь день ждут за Сирию.
Ждем, потому что это будет вечером позже по Москве, потому что в Соединенных Штатах еще только утро, но говорят, это будет что-то связано с химией, с химической промышленностью. Это тоже одна из, между прочим, экспортных отраслей российской экономики. То есть американцы берут экспортные отрасли и аккуратненько так просто, что называется, их уничтожают с точки зрения их потенциала. И посмотрим. Так ведь могут и добраться не сразу, но ведь и до «Газпрома». Это сейчас довольно много обсуждается вот среди экспертов, когда они доберутся туда. Но ведь господин Миллер попал вот в этот санкционный список, который вот в пятницу, по-моему, был опубликован. Это, значит, первый совершенно звоночек. А там, значит, подвисает «Северный поток-2» и много всяких других. Недаром же госпожа Меркель уже тоже сказала, что «Северный поток-2» должен быть увязан с транзитом через Украину, что мы хотели всячески не рассматривать, наоборот, заместить. Поэтому это только начало. И действительно, я бы так сказал, ведь ситуация и на фондовых рынках, и инвестиционная ситуация, она во многом строится на ожиданиях. Ожидания самые плохие, я бы так сказал. Такого вообще-то, кроме, может быть, вот ситуации в 2014 году, когда было первое обострение, связанное с Крымом, с Донбассом, когда были действительно такие, ну, процессы быстро шли вниз. Вот сейчас мы только, видимо, начинаем видеть второе такое лавинообразное обострение ситуации в экономике, которое неизвестно, чем закончится.
Так, Дмитрий Янин, вопрос. Скажите, ну вот я не знаю, вот под этот закон может ли попасть сетевая, так сказать, структура, которая очень важна для российского потребителя? Я имею в виду, есть американские Procter & Gamble, есть PepsiCo, Mars, Coca-Cola, Макдональдс, там Джонсон и все прочее. То есть фактически вот значительная часть сетей пищевой промышленности принадлежит международным компаниям с американским капиталом. Может можете ли вы себе представить, например, такую ситуацию, когда их будут изгонять с российского рынка, вот опять же побомбив, как говорится, Воронеж?
Ну, закон это позволяет. Закон делегирует правительству такое право, и в этой ситуации можно ожидать, что когда тот или иной предприниматель российский накопит аргументов, денег на то, чтобы зайти в профильное министерство и договориться о том, что он уже может поддержать некую сеть с арками и забрать ее. Почему нет? Потому что вот под этой эгидой суверенности импортозамещения мы знаем, что достаточно влиятельные люди получили монопольные поставки для миллионов пациентов вакцин, препаратов от гепатита, от ВИЧ-инфекции в 2015 году. И никакая антимонопольная служба, никакой Минздрав, Роспотребнадзор, зная прекрасно, что все-таки качество российских локализованных препаратов отличается от зарубежных, не смогли отбиться от этого рейдерства. И в этой связи вот это узаконенное рейдерство может происходить, оно может происходить там в бытовой химии, в молочной отрасли, потому что, да, мы понимаем, что там Кока и Пепси – это вредные продукты, но они владеют и активами, по крайней мере, Пепси владеет в молочном производстве.
Бывший Вимбельдан, по-моему.
Да, да, да. И в этой связи, вот мне кажется, вот это такая столь широкая делегирование столь широких прав чиновникам со стороны там, властей – это неправильно. Второй момент. Формально под этот закон, и уже идут оправдания, попадают все российские потребители, которые будут пересекать границу с этими политически некорректными товарами из некорректных стран.
Но там есть оговорка, что личное потребление, так сказать, можно привозить на личное потребление.
Миш, мы знаем случаи, когда в аэропортах таможня везут люди, условно говоря, хамон, и они начинают, наши таможни начинают предъявлять некие претензии.
Тебе же столько не съесть. Да, поэтому, есть такие случаи. А если только съешь, то тогда что с тобой будет? Поэтому...
Ну, нормы могут и снизить. Как это будет, покажется, снижать покупки по интернету из-за границы?
Да.
Ну,
и
тоже повышать пошлины.
К сожалению, вот как вот такие права делегируются, и вот предсказать судьбу компании, там консалтинговые компании, аудиторские компании, кстати, программное обеспечение, технологическое обеспечение. То есть может так оказаться, что в какой-то момент госведомствам запретят закупать программное обеспечение не русское. Министр связи захочет сказать, что у нас тут есть аналоги.
Телеграм сегодня запретили, вот можно запретить что-нибудь другое, страшно вредоносное.
Все, вот по этому закону запретить можно все.
Facebook, и в любой момент. Facebook, Google, это все научат.
Хорошо, вот у нас еще Андрей Коробков сейчас на связи из Соединенных Штатов. Вот буквально еще один вопрос, знаю, что вы спешите. Вот смотрите, задача, я так понимаю, санкций американских повлиять на поведение Владимира Путина и его команды, чтобы они не проявляли там внешнюю агрессию и ограничивались, пределами России в своей многотрудной деятельности. А задача, я так понимаю, этого закона каким-то образом все-таки попытаться создать какое-то лобби в защиту американских интересов в России, чтобы вот Procter & Gamble, PepsiCo, там, Mars и Coca-Cola стали, так сказать, защитниками интересов Владимира Путина и стали защищать свои инвестиции в России. Вот скажите, какая линия в этом случае победит?
Ну, думаю, что лоббизм со стороны американских компаний в сторону улучшения отношений с Россией сейчас абсолютно бесперспективен. Трамп ведь сам не был сторонником санкций, но на него шло очень большое давление, и, посмотрев на эту ситуацию, он решил, что надо идти на компромисс с политической элитой. И в частности, он как бизнесмен пришел к выводу, что уж если играть, так играть. И начал как бизнесмен работать, вот как коллега только что упомянул, он начал выжигать именно те сектора экономики, которые все-таки являются реальными конкурентами. И вот недавно представитель Госдепа с удовлетворением заявила, что уже удалось заблокировать контракты на продажу российского военного оборудования, по крайней мере, на сумму 3 миллиарда долларов третьим странам. И также будет происходить и в сфере продовольственного экспорта, в сфере другого машиностроения, нефтянки, которая последует за этим, и уже всячески бьют по финансовому сектору, делая крайне трудным, прежде всего, получение краткосрочного кредита для российских компаний для ведения экспортных операций. Поэтому не удастся ничего сделать даже тем американским компаниям, которые будут как-то проталкивать свои интересы. Тем более, что из всех групп американской элиты только три поддерживают Трампа. Это как раз обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство, которым очень нравится его политика протекционизма, в отличие от практически всех других сфер элиты. И также большая часть военно-промышленного комплекса, включая, собственно, самих силовиков. Поэтому им ссориться с Трампом совершенно нет никакого смысла. И думаю, что эта политика будет продолжаться, причем, вот, как я уже упоминал, есть ощущение, что эффективность санкций оказалась сюрпризом не только для российского руководства, но даже и для американского. Что касается политических аспектов санкций, то да, их основной идеей является сделать жизнь крайне неприятной и непредсказуемой именно для ближайшего окружения Путина. Я думаю, что уже давно был сделан вывод, что с Путиным договориться не удастся, и что надо как-то подвигать именно наиболее высшие эшелоны как политического, так и экономического истеблишмента на какую-то или для оказания давления, или же просто для проведения мягких изменений персональных на самом верху. Насколько это реалистично, сказать трудно.
А вот сейчас я читаю новость. Трамп по-прежнему хотел бы провести встречу с Путиным. Это сообщили представители Белого дома. Может быть, американский президент решил, что пора, так сказать, снимать сливки с этой вот ситуации с санкциями, что клиент готов к переговорам, к уступкам?
Несомненно. Но дело тут не только в санкциях как таковых. Есть другие сферы, в которых Трамп заинтересован. И все-таки надо помнить, что главной целью внешней политики Трампа является не Россия. Россия для него вторична, и в этом его главное расхождение с большинством представителей западной политической элиты. Он считает, что оппонентом Соединенных Штатов стал Китай, что Китай продолжает расти, и из этого он делает два вывода. Первый вывод, что надо разыгрывать Россию, как США разыгрывали Китай – 70-е годы против Советского Союза, на этот раз Россию против Китая. И второе, что вся система мировой торговли, построенная вокруг ВТО после 95-го года, она оказалась благоприятной для Китая, а не для США. А если так, то даже если это принесет потери США, ее надо ослаблять, сломать и вводить вот хотя бы на время, возвращаться к протекционизму. И, кстати, вот эта политика в отношении России, политика санкций, помимо прямых целей, касающихся Путина, касающихся России, она является в определенном смысле полигоном испытательным, с тем, чтобы посмотреть, как вот такие, как санкции, так и протекционистские ограничения повлияют на экономику страны, объекта санкций, на мировую экономику и на экономику США. Но опять же, влияние России как мировой экономики, так и на американскую экономику, оно минимально. И тут дисбаланс того, что санкции американские могут сделать для российской экономики по сравнению с обратным процессом, огромный. Да я думаю, что, честно говоря, и Путин, и российское руководство это прекрасно понимают. И контрсанкции имеют в основном цель спасти лицо, а не нанести какой-то урон американской экономике.
Спасибо, Андрей Коробков был с нами из Соединенных Штатов. Мы сейчас вернемся, собственно, к российским делам, связанным вот с этим законом, проектом. Самые, так сказать, все-таки мощный эффект из этого закона на общественное мнение, как мы видим по соцсетям, вызвала статья, связанная с запретом импорта лекарств. Собственно, это действительно касается не только Соединенных Штатов, но и союзников. Я сначала Дмитрия Янина тогда спрошу, как вы все-таки оцениваете вот эту ситуацию? Но ведь будут же говорить, мы ограничиваем только то, что не, так сказать, может производиться в России. У нас можно делать замечательные лекарства не хуже, чем на Западе. Мы учтем, вот тут я читаю какого-то депутата по фамилии Гутенев, интересы всех социальных групп, никто не пострадает, иностранные, более того, мы будем стимулировать иностранные компании открывать свои производства на территории нашей страны. Но мне кажется, что, в общем, человек немножечко как-то...
Он не в теме.
Не в теме, да?
Да, потому что если открывается производство, это значит, это инвестиции. Инвестиции запрещены. Все. Вы не откроете производство, не получив долю в бизнесе. А вам такую долю никто не даст. А лекарства, несмотря на то, что там действительно сейчас многие лекарства были локализованы, но... К сожалению, вот эта локализация не всегда равнозначна. И для пациентов, страдающих очень серьезными заболеваниями, любая история замены препарата – это очень чувствительный вопрос. Когда регионы вынуждены были отказаться от закупок дорогих лекарств в силу дефицита, пациенты, ну, переносили это очень тяжело. И это и протесты, и это и реально трагедии семейные. Поэтому мне кажется, что крайне страшно, что в законе появился этот пункт по лекарствам. Когда принимались первые антисанкции, ну там, да, хамон, сыр, переживем, будем питаться, заплатим дороже, ладно. И говорили о том, что это закон там против устриц, что-то такое там было.
Ну да, против всех
хомячков. Да, буржуазии, буржуев московских и так далее. Сейчас коллеги, которых не 6 человек, да, потому что изначально авторов было 6, за выходные там почти 300 с лишним человек подписывались под этим законом.
Вот эти люди, они когда-нибудь будут, по всей видимости, отвечать, за, если такие решения будут приняты. Надеюсь, они будут отвечать перед справедливым настоящим судом.
Я надеюсь, что этот пункт по лекарствам они исключат, потому что это крайне серьезный вопрос. Никогда не объяснят они мамам о том, что их ребенок теперь не сможет получить качественного препарата. Более того, рассчитывать на то, что здесь кто-то останется, если будут запрещены или национализированы представительства, все закроются, иностранных компаний, они уйдут отсюда. Сюда нельзя будет возить партии. На рынке этих товаров не будет. А говорить о том, что вы будете перевозить это через границу, это смешно.
Но пишут, что есть 500 000 человек с редкими заболеваниями, которым как раз нужны всякие вот такие специфические лекарства, непроизводимые в России, а в третьем мире выпускаемые низкого качества.
Это правда. И число таких людей больше, чем 500 000, потому что помимо орфанных заболеваний есть и пациенты, которые вынуждены приобретать более качественные препараты ввиду большого перечня побочных эффектов от российской локализации или от индийской. Поэтому в целом вот что нужно добиваться в этой ситуации полного вот этого идиотизма, это исключение блока лекарственного и отстаивать здесь здравый смысл, потому что уход оптовиков из этого сектора, закрытие представительств и переход этого всего в серую зону, когда люди будут прятать эти упаковки, кто еще может летать, это ни к чему хорошему не приведет. К сожалению, нас ждут ограничения по онлайн-торговле и поставки через интернет, кросс-торговля так называемая, через сайты. Она также будет ограничена по сумме. Все это приведет к тому, что вот нас оставят вот в таком вот такой теплице, где уровень там, температуры будет с каждым годом понижаться.
Хорошо, Евгений, а что вы скажете? Ведь будут аргументы, что, ну, хорошо, есть третий мир, Индия, Индонезия, там можно закупать, как Советский Союз, тоже там что-то из Югославии, Венгрии, ГДР. Вот, можно там начать что-то производить. Ну, сначала будет не очень хорошее, а потом сделаем хорошее. Ну, конечно, 15 лет на клинические испытания, но ничего, как-нибудь что-нибудь украдем и сделаем.
Нет, проблема в чем заключается? Если 50 лет назад такая логика, теоретически говоря, могла иметь место, то сейчас прогресс в сфере новых лекарств там, за границей, идет очень быстрый. Буквально каждый год появляются препараты, которые, ну, радикально меняют тип лечения. И мы в России даже сейчас не поспеваем производить аналоги. Это известно. Даже вот эти филиалы так называемой большой фармы, они, что называется, еще не перестроились, потому что это целый достаточно длительный процесс. И единственный вариант, который сейчас есть, это действительно либо завозить эти лекарства оттуда, либо покупать их через вот интернет-торговлю. Кстати, многие из них запрещены даже для завоза сюда, потому что нет разрешения нашего Роспотребнадзора. Хотя, допустим, американская служба по контролю за лекарствами дала разрешение, а эта служба очень строго к этому подходит. Но, оказывается, это нам не указ уже, кстати, давно.
А ведь были идеи когда-то, помните, что если европейские страны, Соединенные Штаты, какое-то лекарство разрешили к применению, то чтобы можно было применять в России.
Относительно времена, которые мы вспоминаем, не так давно.
То есть признавать эти сертификаты.
Конечно. Это была такая идея заключить соглашение, согласно которому мы признаем те сертификаты, которые там сделаны. Этого так, кстати, и не сделали.
Опять ведомственные интересы.
Да. Поэтому здесь особо трагическая ситуация может получиться, потому что по очень многим видам заболеваний и конкретных случаев, потому что тут же речь идет не только о лекарственных препаратах и об оборудовании, я так понимаю, Дмитрий, потому что сейчас же это тоже высокотехнологическое, медицина стоит высокотехнологическое. Вы почитайте все предложения по стратегии развития России, там же только об этом и говорится. А нового типа, новое поколение высокотехнологической медицины, это только оттуда. Мы этого не производим.
Ну, через третьи страны, скажут, будут закупать.
Через третьи страны, во-первых, дороже, во-вторых, все-таки, к сожалению, третьи страны пока производят худшего качества, чем это производится в стране оригинала.
Нас успокоят, будут белорусские лекарства, казахстанские.
Миш, то, что прошло у нас с яблоками, когда польские яблоки стали белорусскими или сербскими, да, совершенно правильно, или там устрицы стали белорусскими, мы их потребляем, креветки, да. Это, ладно, это одна ситуация, это можно было сделать. Лекарства так не смогут. Это намного более строгая система. Какое-нибудь американское или там французское лекарство, приклеить ярлычок, что это белорусское, так не получится.
Хорошо, у нас сейчас на линии по телефону из Ярославля депутат Ярославской городской думы Дмитрий Петровский, врач, доктор медицинских наук. А прославился он не тем, что он депутат и врач, а тем, что он записал ролик, где он топчет iPad в знак протеста против американских санкций. Добрый вечер. Хотел бы вас спросить, собственно, вот эта ваша акция, Дмитрий Александрович, она касается только американской компьютерной техники, или вы готовы растоптать какие-нибудь эффективные лекарства тоже, которые помогли бы, например, каким-то пациентам? То есть и от компьютера отказаться американского, и от американских препаратов, которые кого-то могли бы спасти, ну, я не знаю, пациентов ваших онкологических, например.
Да, добрый вечер. К сожалению, как часто очень бывает, у нас за внешним проявлением не увидели сути того, что, собственно говоря, я сделал. Если бы кто-то почитал, а не просто посмотрел видео, а почитал хотя бы, что под ним написано, к сожалению, большинство людей у нас относятся ко всему поверхностно. И часто очень они почему-то работают в СМИ. И возникло некоторое недопонимание того, что я хотел сказать своим, так скажем, флешмобом и того, что воспроизводится сейчас в СМИ. На самом деле, под моим видео было написано, что я считаю, что мы, депутаты от «Единой России», если кого-то призываем к чему-то отказаться, должны это сделать первыми. И нечестно, когда депутат
пользуюсь американской продукцией, там, потому что он богат, потому что он имеет к ней доступ, запрещает пользоваться ей же простому человеку. То есть сначала мы должны отказаться сами от этого, и только затем мы имеем моральное право кому-то что-то запрещать.
Ну, отлично. Получается... Подождите, вы вот, я еще раз спрашиваю, вы вот расфигачили этот айфон. А от американских лекарств, если, не дай бог, у вас какая-нибудь сложная болезнь, вы тоже откажетесь? Вы тоже будете, как тут один товарищ ваш по партии, будете, вот мы сейчас его процитируем, будете про боярышник, говорите, корову дуба. Это господин Толстой из «Единой России», вице-спикер Думы.
Вот у нас с вами получается очень странный разговор. Я вам говорю одно, а вы мне начинаете говорить другое. Я же вам говорю, я не разбил iPad. Я выразил протест против того, что мы в своей партии не делаем то, что сами советуем людям. И прежде чем советовать людям, например, там запретить американские лекарства, да, то есть мы должны прежде всего от них отказаться сами.
Ну, то есть и вы не отказываетесь от лекарств.
И право так говорить, что давайте мы это запретим. Пока мы этого не сделали, морального права запрещать лекарства у нас просто нет.
Хорошо, давайте тогда я вас по сути спрошу. Вот вы врач. Да, пожалуйста. Что вы думаете об этой ситуации? Действительно, ну вот в пылу этой борьбы с американским империализмом возьмут и запретят лекарства американские, европейские. Для вас это будет серьезным ударом и проблемой?
Вы знаете, для меня это будет некоторой проблемой. Но у меня достаточно своеобразное отношение с Big Pharma. Почему? Потому что я прекрасно знаю, что Big Pharma несколько преувеличивает свои возможности и несколько преувеличивает цены на те лекарственные препараты, которые она выпускает. Скажем так, Big Pharma это не... Какая-то добродетель, да, то есть, которая всем нам помогает. Когда субстанция и когда производство стоит, например, там 20 центов, а это продают больным детям за 20 тысяч долларов, мне, например, такая вот деятельность не кажется правильной.
И так лечить-то надо или не надо?
Какие-то слушайте. Отходные маневры...
Я говорю, понимаете, это теоретические рассуждения на тему того, что крупные компании ведут себя как большой бизнес. А без лекарств, вот скажите, вам будет плохо, да, вашим коллегам будет плохо, это будет проблемой или нет?
Я скажу, что на сегодняшний момент таких лекарств, которые нельзя заменить при обычных неорфанных заболеваниях, на сегодняшний момент мы не используем. То есть все те лекарства, которые выпускаются большой фармой, они практически выпускаются из субстанций, которые производятся в Индии или в Китае. И, по большому счету, большинство, скажем так, фармпроизводителей именно в Индии и в Китае размещают свои заводы даже из числа большой фармы. Поэтому я не думаю, что это станет какой-то проблемой, если мы не будем закупать препараты, на которых будет написано там Johnson & Johnson, а будет та же самая субстанция, и на ней будет написано какое-нибудь китайское или индийское фармпредприятие.
Хорошо, Дмитрий, у вас есть возражения, как у человека, защищающего права граждан, так сказать, потребителей?
Просто людей не спросили, понимаете. Я, может быть, соглашусь с тем, что Big Pharma – это часто зло. И случаи, когда крупные компании, пользуясь тем, что человек не может отказаться от этого лекарства, зарабатывали миллиарды на пациентах, это было. И она, индустрия не самая хорошая, но...
Люди... 1800 препаратов вылетит сейчас с рынка, например, в России, больше 10%.
И проблема-то в том, что не всегда при всем... сопоставление, что да, технология развивается, не всегда это аналогичные препараты. И задача государства в тех отраслях, где есть аналог, действительно допустить аналог на рынок и экономить бюджетные деньги. Но...
Ну да, только идет индийско-иранское сырье нестабильного качества.
Абсолютно.
Как пишут специалисты.
И проблема еще в том, что у нас еще до последнего времени вот эти площадки фармацевтические, которые здесь строились, они не соответствовали по показателям контроля качества производства GMP. Вот у нас откладывалось лет 15 внедрение этих стандартов практики, как правильно производить лекарства. Поэтому я боюсь, что вот эти последствия именно для сферы здравоохранения будут наиболее тяжелыми. И параллельно возникает ситуация, когда наиболее шустрые предприниматели, близкие к руководству страны, будут за счет потребителей, будут за счет потребителей там забирать там марки автопроизводителей, забирать, которые локализованы, американские марки, какие-то производители бытовой химии и так далее. То есть мы в условиях вот такой вот войны, наши меры, ваши меры, можем дойти до того, что мы станем такой страной пиратства. А вот эти все истории, что там можно будет завозить лекарства через Беларусь, Армению, Казахстан, ну вот я, честно говоря, в них не верю, потому что...
Опять трактором раскатают.
Да, будет трактор трех гусей давить в Татарстане, как это было. Еще один момент, о котором мне сказали. Вот эти все законы, чем их недостаток? Они требуют административного ресурса на отслеживание их выполнения.
То есть бюрократия разрастается.
Нет, она отвлекается. И вместо того, чтобы заниматься делом, люди будут выискивать на полках вот эти все препараты, а потом мы будем видеть вот там отравление, пожары. Вот все то, что отвлекает надзор.
Ну, плюс еще, я бы сказал, атмосфера доносительства, что тоже, так сказать, в таких условиях она расцветает. Я еще, Евгения Гантмахера, хочу спросить, а с инновациями? Вот Медведев, который тут у вас за вашей спиной, он там все про инновации, а какие инновации-то в такой ситуации будут, опять же, когда все можно отнять, товарные знаки, значит, прихватить, все запретить, ну и так далее.
Ну, я хочу напомнить... Есть такой у нас пример, который называется Сколково, который как раз вот Дмитрий Анатольевич в свое время инициировал, когда был президентом. Там одно из направлений, кстати, которое было заявлено, это была разработка как раз вот высокотехнологической фармпродукции, именно локализованной в России. И что мы видим? По-моему, за эти уже 8 лет, пока существует Сколково, мы особо ничего из такого революционного, прорывного, замещающего то, что изобретено, допустим, в Соединенных Штатах и Европе, мы не получили.
Кстати, говорят, приезжали разные ученые оттуда, в Сколково, в университет, участвовали в каких-то семинарах, лекциях, исследованиях. А сейчас я так понимаю, что там есть статья, запрещающая запрет на въезд граждан США или иных иностранных государств по списку, определяемым федеральным органом. Так и эти ученые, так сказать, одни визы не получат, так сказать, а другие сами не поедут.
Там мы, может быть, эти все годы ждали, что вот-вот Сколково нам выдаст какие-то инновации. Так и это уже все. На это надеяться очень сложно. Но это же относится и ко всей стране. Собственно говоря, у нас и так сейчас, надо сказать, научный обмен, уже ладно там Сколково, я имею в виду и по линии Академии наук, и по линии вообще науки университетов сильно затруднен. И затруднен он и с нашей стороны, потому что, как бы считается, а зачем наших каких-то студентов, преподавателей, ученых посылать туда, чему они там будут учиться?
Ну, через первый отдел, да?
Ну, и первый есть. Отдел, слушайте, но если у нас даже, я так помню, некоторые деятели системы образования говорят, зачем изучать в школах английский язык?
Слушайте, деятели системы образования теперь проталкивают закон об обязательном распределении, как в студентах, как в Советском Союзе, бюджетных.
Да.
Это тоже яркая
но
тема.
Но я просто знаю по науке, по фундаментальной науке, что масштабы обменов стали существенно меньше. Вот на последнем, кстати, общем собрании Академии наук главный ученый-секретарь сказал, что количество людей, выехавших за прошлый год из системы Академии наук, в два раза больше, чем за год до этого. Выехавших туда, работать там. Я вот к чему говорю. И вот это же очень такая нежная и деликатная сфера, вот эти инновации. Они же с подпалки в шарашках-то уже не родятся. И вот любой такой вот закон с такой идеологией, с таким духом, Можно разбираться там в букве какие-то оговорки.
Запретить.
Это значит, открывается очередное окно для запретов, которые предоставляют, этот же закон предоставляет большие полномочия президенту, правительству для вот этих запретов. Тут уже Дума даже будет не нужна, если закон тут будет принят.
Ну, Дума и так не нужна.
Нет, но она формально это примет, скажет, дорогие друзья, принимайте, что хотите. И в этих условиях какие инновации, какая фундаментальная наука?
Хорошо, здесь? У нас время подошло для того, чтобы показать вам опрос. А как люди относятся к самому болезненному пункту вот этого, собственно, опроса по поводу лекарств.
Поддержите ли вы запрет на импорт лекарств из США?
Тех лекарств, которые у нас не хватает, их надо закупать, потому что их у нас нету. Вот, и поэтому запрет там у Америки, у кого запрещать просто так огульно, это неправильно.
Если нету полностью импортное замещение нашего российского, то зачем тогда, если не умеете делать, зачем запрещаете то, что у вас нету? Ну, это не то, нет.
Наверное, нет, потому что некоторые лекарства людям очень нужны. Сильно действующие препараты есть такие, например, что-то типа Артра, которые при заболеваниях в суставах необходимы.
И у нас же люди пострадают. Я думаю, что не стоит. Можно что-нибудь другое американское запретить вполне.
А некоторые лекарства есть такие, которые нужны. Именно заграничные, а не такие наши. Наши тоже хорошие, но заграничные тоже есть лучше.
Запрет на импорт можно вводить того, что мы можем произвести сами. А запрет на импорт того, чего мы сами не производим, это как-то неправильно.
С сахарным диабетом люди болеют, и ну, с лекарствами очень туго, и очень все печально на самом деле.
Я думаю, что Европа все-таки продолжает нас обеспечивать лекарствами, а качество в Европе гораздо выше, я считаю.
Конечно, это глупость. Ну как это можно запретить ввоз лекарств? Ну так сделать, пускай так, чтобы у нас были лекарства. Я знаю, некоторые люди вообще сидят вот на этих лекарствах полностью. Вот что теперь?
Если жизненно необходимо и у нас нет аналогов, то вообще, конечно, наверное, не стоит этого делать.
Нам их не прописывают пенсионерам. Поэтому мне все равно, запретят или нет. Наверное, надо запретить.
Может быть, надо идти уже по пути сотрудничества? Пускай они сначала всех своих детей оттуда вытащат, а потом уже на санкции отвечают. Хорошо?
Ну вот результаты опроса у нас в Твиттере. 87% не поддерживают, 11% поддерживают, и 2% не знают, как ответить на этот вопрос. В общем, я вижу, что большая часть опрошенных и так и сяк в нашем несоциологическом опросе, она против подобных решений. Я Дмитрия Петровского хочу спросить, как регионального политика и члена «Единой России». Ну, вы видите политический эффект какой? Кажется, это бьет по вашей партии и больших очков ей не принесет. Может выступить открыто за то, чтобы отказаться от такой меры, а не только топтать этот компьютер?
Вы знаете, если вы заметили, я уже неоднократно говорил, что я выступаю за то, что мы, прежде всего, как члены партии, должны, если хотим что-то запретить, запретить это прежде всего самим себе. Когда у члена партии вилла в Майами, а он запрещает кому-то пользоваться американским лекарством, это неправильно. Сначала нужно избавиться от виллы в Майами, сделать так, чтобы твои дети учились в российской школе, а потом уже кому-то что-то запрещать. Это моя позиция, может быть, она не совсем совпадает партийной, но я именно ее и высказываю.
Понятно. В общем, вы диссидент, я бы сказал. Хорошо, давайте, у нас осталось буквально пара минут в студии. Евгений, а может быть, это все внесено было вот такая сильная, яркая штука, как отвлекающий ход? Вот народ пошумит по поводу лекарств, и на заседании Думы этот пункт будет снят, ну, а все остальное останется как потенциальная угроза американским партнерам.
Ну, я не исключаю, что в каком-то там втором-третьем чтении, по-моему, закон будет приниматься окончательно 15 мая, насколько
будет
я прочитал.
Будет еще обсуждение, кстати, общественное, по-моему, в начале мая.
Там какие-то вещи будут смягчены. Вот я думаю, прежде всего, по лекарствам, потому что действительно это вызывает очень большой резонанс. Тем более, видите, люди говорят, что если мы не производим, то запрещать не надо. Но там же понятие какое. А если мы производим, это же можно по-разному посчитать. Ну, мы формально производим какой-то аналог.
Ну, инсулин, например, но он плохого качества,
говорят. Ну, как говорят, да, к врачу приходя, вы мне выпишите, пожалуйста, не то, что положено, а то, что лечит. Вот примерно так. Люди все равно у нас в большинстве не верят вот в эти так называемые аналоги, а смотрят на какие-то вещи оригинальные. Поэтому какое-то смягчение, видимо, будет, но закон в целом в этой конструкции будет, конечно, принят.
Хорошо, Дмитрий, ваша позиция, собственно, можно что-то изменить, добиться от Путина и его системы каких-то смягчений?
Минутка. Я думаю, что надо пытаться, но я боюсь, что не удастся отбиться, потому что вот лоббисты отраслевые российские уже считают прибыли. Потому что
удаление... То есть вы считаете, дело в лоббистах, а не в большой политике?
Нет, я считаю, что дело в большой политике, но потом приходят лоббисты, которые видят, что можно с рынка вытеснить там таких-то, таких-то участников и зайти со своими продуктами. Поэтому вот здесь уже сидят и IT, и производители лекарств. И выкинуть эту строчку из закона, я боюсь, что уже не удастся, потому что все действительно хотят иметь в России виллу в Майами.
Да, и некоторые даже имеют, в том числе депутаты Государственной Думы и господа из администрации президента. Я благодарю Евгения Гантмахера, Дмитрия Янина, Дмитрия Петровского, Андрея Коробкова. Вел передачу Михаил Соколов.
Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».